Сегодня мы с вами коснемся темы – это эмоции, влечения и потребности. Вот эти три названные нами функции человека, они рассматриваются вместе, потому что они переплетены – эмоции, влечения и потребности. Мы с вами знаем, что существуют эмоции, мы их испытываем, так же, как и чувства. Но беда кроется в том, что не зная корня, не зная происхождения эмоций, мы ими просто не управляем. Так же, как и чувствами, если не знаем, откуда они происходят и как ими управлять. И мы с вами делаемся жертвами зачастую эмоций. Поэтому эмоции во многом приобрели отрицательное понимание, что в корне-то, в общем-то, неверно, как мы с вами будем разбирать. Итак, наша с вами задача для начала просто понять, откуда они образуются, чем они вызываются, чем они питаются, и далее, значит, начать ими управлять эмоциями. Эмоции, влечения и потребности связаны с формированием личности и развитием ее интересов. Видим, что, еще раз, эмоции – они связаны с формированием. Следовательно, у разных людей разные эмоции. Дальше. Формирование, развитие интересов. У людей с разными интересами разные эмоции. То есть, в зависимости от того, в какой среде человек воспитывался, среди каких людей воспитывался, где формировались его душа, дух и прочий разум. В зависимости от этого и эмоции у человека возникают разные. Поэтому они возникают вследствие взаимодействия человека со всем тем, что его окружает в реальной жизни. Итак, эмоции возникают вследствие взаимодействия человека с окружающей жизнью. Следовательно, в зависимости от того, как сформированы, и человек так и реагирует на окружающую обстановку. Ну, элементарный пример. Если человек воспитывался вне христианства, если он воспитывался в миру, грехопадшим, то, к примеру, какая-то ситуация, которую он называет комедийной, то есть человек упал, и все засмеялись. Ни сочувствия, ни сострадания, одни эмоции. Христианин, увидев упавшего, сочувствие и сострадание, другие эмоции. То есть в зависимости от того, как формируется человек, в какой среде, так он и реагирует, такие и эмоции возникают, как реакция на окружающую среду, на то, что происходит вокруг нас. Не следует думать, что эмоции, влечения и потребности являются неким составным элементом биологической сущности человека. То есть, утверждают некоторые философы, психологи, что эмоции, влечения и потребности – это биологическая часть. То есть, вот человеку хочется, и он поэтому и поступает, соответственно, так, как у него возникают желания. Если бы эмоции, влечения и потребности – всецело относились к области биологической жизни человека, на них не распространялись бы требования нравственного закона. То есть, ну, действительно, какие требования нравственного закона могут быть к нашему телу, к нашей биологии? Так, например, быть сытым или голодным не является нравственным или безнравственным, потому что это физиологическое состояние относится не к личности, а к природе. То есть, вот человек сыт или голодный, это не говорит о том, что он нравственный или безнравственный, это чисто биологическое. Но проявление или отсутствие чувства сострадания к голодному человеку или несострадания подлежит этической оценке, поскольку это чувство относится к характеру проявления личности. То есть, видим, что с одной стороны голод или сытость, они никакие, это биологически, а вот отношение наше к человеку, скажем, голодному, разутому, раздетому или сытому, вот это нравственное. Значит, за сытого мы порадовались, за голодного посочувствовали, посострадали, если есть чем, поделились, нечем, помолились. В любом случае помолились, и Господь по молитвам воздаст. И ему, и нам, ему утолить голод нам за наше милосердие. Сейчас мы с вами рассмотрим виды эмоциональных состояний. Универсальное значение эмоций в жизни человека является очевидным. Какие бы условия ни определяли жизнедеятельность человека, действительными они становятся лишь тогда, когда проникают в сферу его эмоциональных переживаний. То есть, у нас с вами различные условия возникают в нашей жизни, внешние, внутренние и так далее. Но вот они только тогда становятся действительными, когда имеют эмоциональную окраску. Благодаря эмоциональным переживаниям восприятие жизни приобретает ценность и полноту. То есть эмоции наполняют нашу с вами жизнь. Если бы они отсутствовали, значит, жизнь у нас с вами, в общем-то, была пустая. События и впечатления окружающей жизни находят отражение в различных и многообразных эмоциональных состояниях человека. То есть у нас с вами происходят какие-то события, какие-то впечатления от того, что мы видим, слышим, от того, что мы что-то переживаем, с чем-то соприкоснулись физически или нравственно, то, естественно, имеет отражение вот этих многообразных. То есть эмоции, они многообразны и разнообразны. Самая первая трудность, с которой мы встречаемся – когда говорим о видах эмоциональных состояний, это вопрос о терминах, которыми обозначаются различные формы внутренних переживаний человека. То есть вот как обозначить, какими словами наши эмоции, вот это самая большая трудность. Вот как чувство мы с вами говорили, что их словами передать очень трудно, и только так приблизительно обозначаем. Любовь, ненависть и так далее. А вот все тонкости передать невозможно, все оттенки. Многообразие поступающих в сознание человека впечатлений превосходит возможность их полного словесного выражения. То есть мы с вами настолько окружены всевозможными впечатлениями от зрения, слуха, обоняния, осязания. Это только чувство. А уже не говоря о помыслах, физические чувства, наши органы чувств, а помыслы, о чувствовании, о наше отношение к тому или другому событию. С помощью слов мы можем лишь отчасти объяснить внутреннее состояние или впечатление, полученные из внешнего мира. Только отчасти словами можно. Поэтому и термины, выражающие различные виды эмоций, относительны, условны. Однако в целом следует придерживаться следующих понятий и определений основных видов эмоциональных состояний. Хочется отметить, что мы с вами рассматриваем эмоции, как и, впрочем, другие состояния мы с вами рассматривали, с богословской точки зрения. Потому что если мы коснемся философских или, как сейчас называют вот эту науку, психологию, да, наука о душе, в которой о душе ни слова не говорят. Нет там души, а название психология. Так психика – это душа, логия – наука. Так вот, если мы коснемся ее, то мы обнаружим другие определения, потому что психология, как они, сами психологи выражаются, они строят все выводы путем практическим. Они пытаются на практике изучить поведение человека и прочее. Но насколько видится это несостоятельным, но это как вот мы с вами взяли бы, решили изучить автомобиль на практике. Что ж там, почему он едет? То ли потому, что у него колеса есть, то ли потому, что двигатель, то ли потому, что сидит водитель за рулем. А попробуй, узнай, как там работает система зажигания. Так, по внешнему виду, на практике. Невозможно. А вот богословы, они наоборот изучают внутреннее состояние. То есть все, что движет человеком вовне и что происходит внутри. Вот этим и отличается. Там Господь открывает святым и богословам, что с нами происходит, что внутри нас происходит, как мы реагируем на внешнее, как мы внутри себя ведем при тех или других обстоятельствах, как этим управлять. Самое главное, как этим управлять. Есть двоякий смысл чувств. То есть, первое, это 5 органов и все внутренние ощущения. Голод, жажда, недомогание, тошнота и так далее. То есть, все это чувства. 5 органов – это зрение, слух, обоняние, осязание и так далее. Да? И еще и внутренний голод, жажда и так далее. Это вот один вид чувств. А мы с вами будем рассматривать чувства в духовном смысле. Чувства – как длительное, устойчивое переживание человеком своего отношения к самому себе и людям, их характеру и поведению, поступкам и вообще ко всем явлениям жизни. То есть, еще раз, длительное, устойчивое переживание – это есть чувство. Вот запомним. Чувство – длительное, устойчивое переживание по отношению к себе, к окружающим событиям. Далее, аффект. Мы уже с вами его рассматривали. Еще раз напомним. Аффект – это сильное, бурное, протекающее эмоциональное переживание. Видите, эмоциональное переживание, аффект. Например, гнев, ужас. Гнев, ужас, аффект. Ну, еще мы знаем другое определение аффекта. Это сильное, внезапное душевное потрясение, способное помрачить рассудок и вызвать ряд безотчетных действий. Иногда причина преступления и считается условием невменяемости или обстоятельствам, смягчающим вину. Если в состоянии аффекта человек совершил какое-то преступление, наказание он понесет, но это может оказаться смягчающим его вину. Страсть. Мы с вами страсть разбирали как действие, то есть греховная страсть, это когда человек от частого упражнения в грехе и долгого в нем упражнения, вот это грех становится как бы природой человека. Ну, знаем рюмку, вторую, страсть винопития и так далее. Да? Вот. Но страсть как чувство – это сильное, глубокое чувство, надолго захватывающее человека. Знаем, что бывает страсть не только к вещам, но страсть бывает и к человеку, страсть бывает к деньгам, знаем, сребролюбие, вообще стяжание любых вещей. То есть, с одной стороны, это греховное явление, с другой стороны, страсть как сильное глубокое чувство, еще раз, надолго захватывающее человека. Настроение. Настроение – длительное эмоциональное состояние, которое может быть радостным, приподнятым или, наоборот, угнетенным, упавшим, и которое придает определенный эмоциональный тон и окраску всем другим переживаниям, мыслям, действиям. И, к сожалению, если мы обратим внимание, то вот это переживание, настроение, оно, как правило, бесконтрольно. К сожалению, большинство людей находятся в его власти. Мало того, это свое настроение, когда оно бывает особенно дурное, переносят на окружающих, все страдают от его дурного настроения, а он в нем пребывает, человек. Вот, говорит, не испортили настроение. То есть, каким образом? Скажем, сказали человеку оскорбительное слово. Ну, на самом деле, оскорбительное слово. Это слово полосануло по самолюбию, по сердцу. И оно воспаленное, оно начало стонать, плакать, все плохо. Сразу моментально приблизился бес уныния и говорит, видишь, как все плохо. Тебя оскорбили, тебя не ценят, и вообще все плохо в жизни. Человек приходит домой, приносит на себе все это, и начинают домашние страдать, приходит на работу с этим, и на коллег распространяет, потому что дома у него неприятность, или у нее с мужем поспорила, пришла домой, пришла на службу, и все. И уже бумажки полетели по столу в разные стороны, карандаш уже бросает на стол, а не ложит, и так далее. То есть человек предается этому. Но это сродни так, если, скажем, у человека появилась болячка на руке, а он в ней колупает, говорит, ой, как мне больно, и снова колупает, как мне больно, и в этой... Понятно? Нет, чтобы уврачевать ее чем? Молитвой. Призвать Бога, Господи, врачуй мне. Изгони, ведь это ненормальное для человека состояние. Ненормальное чувство. Еще раз, не только он сам страдает от настроения, но и окружающие непременно страдают. Для чего мы с вами это разбираем? Чтобы строго следить, если, заметите ли, хоть малейшую тень, что у нас с вами внутри ненормальное дурное настроение, тут же его искореняли, с корнем вырывали, с корнем тут же. Каким образом? Призывая, во-первых, нашли корень, откуда оно появилось, откуда? Оскорбили, обобрали, не дали, обошли где-то нас с вами, толкнули и еще что-то. Сразу посмотрели, что от этого внутри меня пострадало. И, как правило, окажется самолюбие. Помним, корень всех страстей – самолюбие. Сразу, Господи, прости мне мое самолюбие. Господи, прости меня. Ведь вот это дурное настроение на других человек распространяет только по самолюбию. Он ни с кем не считается. Ни с кем. Пусть все видят, как мне плохо. Вот пусть все видят. Ну, пепел еще на голову, И все, как раньше в Ветхом Завете делали, да? Посыпали пеплом, чтобы все видели, как человеку плохо. Так вот, чтобы мы с вами обнаруживали, тут же молитвой призывали Бога, чтобы вырвать этот корень и исправить в себе, водворить наше христианское состояние. Что касается, собственно, эмоции, то ее обычно определяют как кратковременное переживание, являющееся немедленным ответом чувства, возникающего в результате впечатления, произведенными изменяющимся условием обстановки. Само слово «эмоция» французское переводится как «потрясаю, волную». Действительно, эмоция потрясает и волнует наши чувства. И, как видим, определяется как кратковременное переживание. Тут оно возникло, тут же эмоция. И немедленный ответ. Тут нам сказали, тут мы навстречу. Тут же эмоция. Если не вслух, то внутри. Обязательная реакция вот на окружающую среду. И видим, как подчеркивает, которая происходит от изменившихся условий обстановки. Вот мы с вами пребываем в состоянии покоя. И вдруг какое-то событие, вдруг нам что-то сказали, или на наших глазах что-то произошло. Мгновенная эмоция. То есть изменилась обстановка, и возникла эмоция. А почему мы с вами об этом говорим? Очень важно себя готовить к вот этим неожиданностям. Ведь почему мы с вами утром читаем молитву, ну, конечно, тот, кто понял ее смысл, содержание, молитву Оптинских старцев. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». То есть мы уже готовимся к тому, что как только на нас обрушится неожиданное впечатление какое-то, чтобы у нас были нормальные христианские эмоции, как реакция на это. То есть если у нас на глазах человек споткнулся и упал, сочувствие, сострадание, не смех, как у безбожников. Или если нам что-то сказали резкое и прочее, тут же, Господи, накажи, Господи, прости, а мне справедливо это. Справедливо мне это, Господи. Все, нормальная эмоция. Самоукорение, сочувствие, сострадание к тому, что кто нас обижает и прочее. То есть во все оружия, чтобы мы с вами встречали вот эти случаи изменившейся обстановки, чтобы у нас с вами была нормальная реакция. В последнее время начинают определять эмоцию как результат недостатка или отсутствие информации о внешней среде, как незнание, что предпринять и как поступить. Вот у нас с вами возникают эмоции еще, когда человек попадает, как принято говорить, в затруднительное положение. Вот тут тоже начинают обрывать эмоции. То ли так поступить, то ли эдак. И, как видим, из-за отсутствия информации. Ну вот, скажем, надо совершить какой-то поступок, а мы не знаем, христианский он будет или нет. Угодно это Богу или нет. Тоже возникнут соответственные эмоции. В этом новом определении эмоция объясняется как переход, погружение человека во внутреннее переживание. То есть есть у нас внешние эмоции, мы воскликнули, а отразились они у нас на лице, в глазах, рот у нас с вами приоткрылся, удивительно, глаза округлились и прочее. Или наоборот, мы с вами расплылись в улыбке, обрадовались и прочее. Так вот, а есть внутреннее. Внутренний человек сосредоточен внутри, и там эмоции у него происходят. Обычно признается, что эмоции возникают в тех случаях, когда в жизни человека происходит нечто значимое. Итак, как только что-то значимое в нашей жизни, все, ожидаем эмоции. То есть обязательно эмоциональный ответ. Одни авторы считают, что любое воспринимание события является значимым. То есть вот есть авторы, которые считают, что любое событие в нашей жизни – это значимое. Оно воспринимается человеком как часть его жизни. Ну вот, элементарно, садимся за стол, помолились, глянули, что на столе, и соответствующие эмоции. В пост одни эмоции, вне поста другие у нас эмоции. Тут же они возникли. Но это событие в жизни, трапеза. Потрапезничали у нас соответствующие эмоции. В норме покушал, все, слава Богу, поостерегся, одни эмоции. Простите, объелся, так что дышать нечем, другие эмоции. Тоже очень важное событие. И так во всем, начиная от подъема и до самого отбоя, до самого сна. У нас постоянно события, какие-то эмоции. И во сне они продолжаются. На ночь объелся, жди эмоций. Такие эмоции будут, не приведи Господи, уж там враг воспользуется. Поэтому знаем, да, что особенно надо воздерживаться в трапезе на ужине. В каждом событии можно найти хотя бы незначительный оттенок интересного, неожиданного, радостного или неприятного. То есть каждый момент жизни у нас связан с вот этими всеми переживаниями, эмоциями. Другие авторы полагают, что эмоции возникают в особых и исключительных ситуациях, когда имеют место неожиданное счастье и успех в жизни, или наоборот, угроза жизненным целям или интересам. Ну вот, считают, скажем, конфликтные ситуации. Вот эмоции – это вот когда произошло что-то неожиданное, непредвиденное развитие событий, но мы ждали одно, и вдруг повернулось совсем в другую сторону. У нас соответствующие эмоции. Расстройство планов и замыслов. Планировали, а там все пошло кувырком. Крушение надежд. Вот, крушение надежд. Это нас с вами постоянно. Кстати, кто больше всего страдает от крушения надежд? Первое. Человек, помним, который строит воздушные замки. Мечтает, воображает и представляет. Вот такой человек живет между непостроенными завтрашними и разрушенными вчерашними. Вот он строил, а он завтра рушится. Не то. Снова начинает строить замки эти воздушные. Они снова рушатся. И вот так вся жизнь у него проходит. И он пребывает, соответственно, вот такие вот переживания, крушения надежд постоянно переживает. Значит, помним, что самый главный фантазер – это дьявол. Это он воздвигает фантазии, мечтания, воображение, представляет. Это он возбуждает. Далее. Как правильно себя вести, когда действительно наступает крушение надежд? Ну, первое, помним, что вот в этих действиях, которые вокруг нас и с нами происходят, мы видим промысел Божий. Вот мы планировали одно, а промысел Божий совсем другое предвидит. И получается не так, как мы хотели, а так, как Господу угодно. Как Господь или пожелал, или попустил. Поэтому, если мы намеревались даже что-то доброе сделать, хорошее, но опять-таки это по нашему усмотрению, а разворачивается совсем по-другому, такой человек говорит, слава тебе, Господи, не моя воля, но твоя да будет. Пусть будет не как я хочу, но как ты хочешь. Значит, я предполагал, а ты располагаешь. Все, Господи, все от Тебя приму, и доброе, и худое. Неужели от Бога доброе приму, худое, не все приму, Господи. Слава Тебе, Ты мне указываешь путь. укажи путь, по нему пойду. Вот будут ли отрицательные эмоции у такого человека? Нет. Он радуется, что Господь о нем промышляет. Даже если на взгляд окружающих с ним происходит что-то неприятное, негативное. Потеря здоровья, потеря имущества, переживание клеветы и прочее. Отказ в чем-нибудь, пришли с заявлением, а нам отказали, не подписали. Где-то прошение и так далее. Да? Итак, но здесь речь идет скорее о переживании экстремальных жизненных ситуаций, чем об обычных эмоциях и чувствах. То есть то, о чем мы с вами говорили, вот эти неожиданные происшествия, которые с нами происходят, это экстремальные ситуации. А эмоции обычные, вообще эмоции, возникают в любых обстоятельствах, но проявляются наиболее полно и глубоко в те моменты, которые для личности являются особенно важными. Вот еще раз, они у нас в любых обстоятельствах. Вот как мы отношение к нашей трапезе рассмотрели и обнаружили, что у нас эмоции. Как встретили человека, которого любим, который нас оболгал и обобрал. Мы его встретили. Мы говорим, как я рад тебя видеть. Все. У нас положительные эмоции. Почему? А благодетель ты мой. Ты ж мой благодетель. Я ж тебя так люблю. Помним, да, когда один монах в Киево-Печорском монастыре все время делал гадости другому. И когда тот умирал, и привели к одру того, кто делал гадости, он схватил руки и начал целовать их. Тот вырывает руки, он говорит, да ты что, родной, я же этими руками Царствие Небесное заработал. То есть он ему делал гадости, он принимал все как от Бога, и доброе, и худое, молился за него. И таким образом венцы мученические получал. Поэтому ну, благодетели, те, кто нам пытается ну, с мирской точки зрения вредить, поэтому мы так рады его видеть. И вот, соответственно, эмоции возникают. Да? Ну вот. Но вот когда особенно важные события в нашей жизни какие-то происходят, ведь вот к этим событиям важным мы же готовимся, мы к ним идем, мы к ним стремимся. И вдруг получается не так, как мы планировали. Или наоборот, случается так, как мы хотели. То есть соответственные эмоции. Вот, ну, элементарно, человек готовился к экзаменам и сдал. Радость, все. Или не сдал. Вот такое у нас с вами будет в конце жизни, когда будем разлучаться с телом. Вот эта жизнь, это подготовка, там экзамен, все. Там или сдал, или не сдал. Вот такое будет. Тому, кто постоянно здесь учится и готовится, тому легче. Он постоянно в напряжении, постоянно готовится. Вот если мы с вами будем учиться управлять своими чувствами, эмоциями, сердцем, разумом, волей, постоянно учиться, то экзамен мы с вами сдадим. Твердо. Но если кто-то оставил какой-то предмет и перестал ним заниматься, ну понятно, достаточно получить на экзаменах одну двойку, и диплом не получишь. Вот так и человек, если он, скажем, решил заниматься ну, добрыми делами, милосердием, но без внимания оставил, скажем, свои чувства, которые он испытывает даже уже в тот момент, когда милосердие это творит, то, простите, он не спасется. Потому что, как мы с вами замечали, можно творить милостыню, но при этом гордиться, надмиваться, презирать тех, кому творим милостыню. То есть потому что человек ни за эмоциями, ни за чувствами не следит. Ни за волей, ни за разумом и так далее. Поэтому мы с вами должны во всеоружии и во всех планах, во всех направлениях работать постоянно, напряженно. Личность всегда эмоционально реагирует на то, что составляет предмет ее интересов, в чем она проявляет повышенную настойчивость, и к чему она активно стремится. То есть то, о чем мы с вами говорим, наши интересы, и, естественно, к чему стремимся там, и они более остро эмоционально окрашены. Влечения и потребности личности составляет обычно тот круг, в пределах которого возникает и строится эмоциональная жизнь. Вот мы с вами соприкоснулись с понятиями влечения и потребности. Помним, нас учили, что вот при коммунизме будет каждому по потребностям, а от каждого по возможности. Да? А при социализме от каждому по потребности, от каждого по труду. То есть так, по-моему, да? От каждого по труду, каждому... каждому запутался с этими с марксистскими выражениями, да? Вот. Ну, понятно. То есть они, вот эти потребности у нас, они как-то зацикливались на том, что я буду трудиться, а мне дадут. Значит, то есть получается такая корыстная цель, да? И человек, если ему не платят, он, в общем-то, некоторые и не трудятся. И говорит, что, буду я бесплатно трудиться. То есть бесплатно трудиться где-то – это уже подвиг. Потому что у нас мы привыкли удовлетворять свои потребности. У некоторых и к церкви, и к вере, и к Богу вот такие потребительские отношения. Это мы активно наблюдаем в день крещения и на Пасху, когда люди приходят за крещенской водой и для того, чтобы освятить куличи и Пасхи. Вот такое потребительское отношение к Богу. Ты мне дай, вот я пришла получить и то, и это, и на этом вера закончилась. Но от меня ни молитвы, говорит, не дождешься, ни на исповедь я не приду. Ну, свечку пойду поставлю, когда очень худо. Вот такое потребительское, и то, свечу идет опять-таки с корыстной целью. Я тебе свечку, ты мне здоровье. То есть вот такое потребительское отношение. Так вот, видим, влечение потребностей и эмоции, они взаимосвязаны. Когда святитель Иоанн Златоуст стал патриархом, то он обратил особое внимание на благоустройство в церковном клире. То есть, ну, клир – это имеется в виду священники, диаконы, чтецы, певцы и прочее. Те, кто задействованы на богослужениях. Добрых из клира поощрял и утверждал в добре, а злых наказывал и обличал. Вследствие этого его очень любили добрые и ненавидели злые. Ну, по-другому не бывает. Как только начинаешь наказывать, обязательно будет злоба. Если человек, конечно, не воцерковлен и не благодарит тебя за то, что наказываешь. Жившие худо особенно не взлюбили святого за то, что он их беззаконные дела выводил наружу, а некоторых из них отлучал от церкви. У нас то же самое наблюдается. Вот пришел человек на исповедь, начинаешь ему указывать на его грехи, начинаешь обличать, чтобы призывать к покаянию, к тому и этому. Человек не желает. Значит, сам себя лишает причастия. Говоришь, ну, раз не хочешь каяться, ну что ж, как можешь подойти к причастию? Все, злоба, уходит человек, но такую злобу затаивает. То есть, потому что его лишили. Потому что не хочет, вот грех полюбил больше, чем Бога. Грех полюбил больше, чем Бога. Не хочет расставаться с грехом, готов не причащаться, то есть отказаться от тела и крови Христа, но грех не оставлю. И таких, к сожалению, много. Вследствие этого, вот его любили добрые, ненавидели злые. Живущие худо особенно не взлюбили святого за то, что он беззаконие наружу выводил. И вот эти злые клирики из мести стали распространять о патриархе худую молву. Хулили его, который достоин был один похвал. И он знал о клевете, но как он к ней отнесся? Еще раз, вот Иоанн Златоуст. Знал о клевете, как он к ней отнесся, не обращал на нее никакого внимания, предоставив все суду Божию. Вот наша нормальная реакция, чтобы внутри у нас ничего не шевельнулось, когда столкнулись с клеветой. И вышло так. чем более хулили Иоанна его враги, тем более разрасталась добрая слава о нем. Но это помним, как вот дьявол руками язычников пытался истребить церковь, и чем больше убивали на глазах у язычников для страха христиан, тем больше разрасталась церковь. Одного казнят, 500 человек тут же принимают крещение. Почему? Видя доблесть, видя промысел Божий, видя заботу Бога о тем, кого казнят, видя любовь мучимого к мучителям, вот это больше всего поражало. Итак, до клеветы он был славен лишь в своем отечестве, а после прославился и в далеких странах. И многие люди из этих стран приходили в Царьград за тем, чтобы видеть его и насладиться слышанием его высокого учения. Итак, вот истинно правильные эмоции на клевету. Значит, помним, молиться за тех, кто клевещет, испытывать к ним сочувствие, сострадание. И видите, он никак не реагировал, он не оправдывался, что этот клевета, это неправда, там не выступал с речами. Естественно, если нас кто-то спросит, это правда, что-то про тебя говорят? Ну, конечно, это неправда. Вот. Но кто захочет, тот поверит. Кто не захочет, может сколько угодно убеждать, факты приводить, доказательства. Он скажет, да, все это ерунда. Правду про него сказали. Он такой и есть. Все. Возникающие эмоции обладают различной степенью глубины, устойчивости и продолжительности. То есть есть поверхностные эмоции, есть глубокие. Одни долго более-менее держатся, другие коротко посещают. То есть разные. Эмоциональная окрашенность восприятия действительности может выражаться в нескольких формах эмоциональных проявлений. То есть не одинаковая форма, а может сразу в нескольких формах. Ответ человека на какое-либо событие в окружающей обстановке может последовать в виде аффекта. То есть мы помним, как кратковременной, весьма интенсивной эмоциональной реакции, однако быстро проходящей и не оставляющей после себя глубоких следов. Но этот ответ может выражаться и в форме более глубокого, продолжительного переживания, и, наконец, в форме устойчивого эмоционального отношения к какому-либо человеку или явлению. То есть, если мы переберем в жизни, то обратим внимание, что иногда в одной и той же ситуации с одним и тем же человеком у нас были одни эмоции, а в другой, в той же самой ситуации другие были эмоции. Иногда это поверхностно нас коснулось, иногда глубоко задело нас. Иногда это был восторг, а иногда это просто улыбнулись. В одном и том же ситуации. Некто Феодор поступил в число братьев, но спустя несколько времени враг человеческий внушил ему такую зависть к святому Кириллу Белозерскому, что он не только не мог видеть его, но даже слышать его голос. То есть такое происходит не только в монастырях и не только у Кирилла Белозерского. Такое мы встречаем в практике сейчас, что такую ненависть иногда возбуждает и к священнику, и к соседу, и к мужу, и к жене, что даже голоса терпеть, слышать не может. Кстати, чаще бывает это из-за клеветы. Вот услышал человек клевету, будь то на священника, будь то на соседа, будь то на мужа, на жену, на кого угодно, и мгновенно возникает вот эта эмоция, вот эта ненависть возникает. И иногда человеку даже говорят, да клевета это, да нет, это... и так тяжело избавиться от вот этого наслоения, смущаемый помыслами, пришел он к строгому старцу Игнатию Молчальнику, исповедал ему тяжкое состояние своего духа. И то, что он по ненависти к Кириллу хочет оставить обитель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвой, убедив остаться на испытание еще один год. Но год миновал, а ненависть не угасала. То есть видим такое устойчивое эмоциональное отношение. Феодор решил открыть свой тайный помысел самому Кириллу, то есть прийти к тому, кого он ненавидел. Войдя в келью, он устыдился его седин и ничего не мог выговорить. Он уже хотел выйти из кельи, когда прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, которую питал к нему Феодор. Терзаемый совестью, инок припал к его ногам и молил простить ему согрешения. Но святой с кротостью отвечал. Вот слушаем, что ответил святой. Вот тот прости, прости, я вот, ну, казалось, ну, он же ему ничего худого не сделал. За что он ненавидел? Не оскорбил, не обидел, ни пятимью не наложил. Вот такая безотчетная ненависть, это явно это вражеское наваждение. Так что сказал ему старец? Не скорби, брат мой, все обо мне соблазнились. То есть все обо мне неправильно думают. Ты один познал истину и все мое недостоинство. Ибо кто я грешный и непотребный? То есть ты один правду про меня сказал. Я такой есть, то есть, а все думают, что я хороший. Вот ведь старец это сказал не ради красного словца, ведь он на самом деле себя таковым считал. Считал себя грешнее всех. Помним, мы с вами на занятиях проходили, что человек, тот, который особенно старается исполнить евангельские заповеди, на самом деле на деле их исполняет. Чем больше он их исполняет, тем грешнее себя видит. Вот как, спрашивается, можно исполнять, с одной стороны, видеть, что исполняешь эти заповеди все-таки, и видеть себя грешнее других, находясь среди тех, кто не исполняет эти заповеди. Вот как увидеть себя грешнее их? Да очень просто. Во-первых, не озираться по сторонам, кто как исполняет. Во-вторых, когда человек начинает исполнять эти евангельские заповеди, он тут же убеждается, что не может ни одной исполнить. Ни одной в чистом виде исполнить. Так что же, он понимает, какой он грешный. И чем больше старается, тем больше видит, что, смотри, эту не могу, и ту не могу, и тут прояв оступился, и там не выполнил. Тогда начинает видеть себя грешнее всех. Вот так и старец видел себя грешнее всех. Потом он с чистой совестью сказал, все соблазнились обо мне. Потому что он про тебя знает. Вот если нас копнуть, если каждый заглянет в свое сердце, то обнаружит, что мы про себя знаем такое, что, не дай Бог, узнали бы окружающие. Вот если узнали бы, что мы там испытываем внутри, помыслы, чувства, соображения, мечтания, воображения, не приведи Господи. Слава Богу, что это пока сокрыто от окружающих вот этой нашей внешней оболочкой. Старец отпустил его с миром, обещая, что впредь уже не нападет на него такое искушение. И с тех пор Феодор пребывал в совершенной любви у великого Авы. Значит, видим абсолютно правильное решение. Пойти к тому духовнику, на которого, против которого враг возбудил, и открыть ему свои помыслы. Ну, понятно, это имеется в виду духовник, священник и прочее. Не дай Бог соседке пойти и сказать, ты знаешь, я тебя ненавижу. Да? Открыть ей свои помыслы. Это неправильно будет, по меньшей мере. Тут надо идти к священнику, говорить, что делать, никак не могу простить. Он скажет, что нужно делать. Кроме того, все эти переживания могут иметь положительный или отрицательный эмоциональный фон. Еще раз. Все переживания могут фон иметь эмоциональный, не саму эмоцию, а фон, то есть окраску. Молодая женщина, совращенная в детстве своей бабушки в раскол, ну, имеется в виду старообрядцы, вышла замуж за православного. О своем возвращении в лоно православной церкви она рассказывала следующее. Наступил канун крещения Господня, или сочельник. В этот день мой муж неизменно бывал в храме, получал там святую богоявленскую воду и с великой радостью возвращался домой, неся с умилением, как он выражался, великий дар неба. Кстати, коснемся суеверия церковного. Значит, знаем, что что святую воду на крещение начинают с вечера освящать. Вечером и утром в день крещения. И вот народ по невежеству окрестил одну воду богоявленской, а другую крещенской. Некоторые так даже и подписывают. Вот вечером, который берут, это богоявленская, а утром второй раз приходит уже за крещенской водой. Значит, то есть это такое невежество и суеверие, ведь богоявление и крещение – это одно и то же, это один и тот же праздник. Почему крещение называют богоявлением? Потому что до этого момента люди знали, что Бог Троица, но какая, что она из себя представляет, не знали. В период, в момент крещения над Христом, вот Бог Сын крестился, Бог Святой Дух в виде голубя над Ним пребывал, и Бог Отец с неба говорил: «Сей Сын мой возлюбленный, в коем мое благоволение». Значит, так вот, вот в этот момент люди узнали, что Троица – это Отец и Сын, и Святой Дух, то есть Бог себя явил. Поэтому этот праздник еще называется Богоявление. И что вечером одни и те же молитвы читают над крещенской водой, то есть на водой, на освящаемой, что утром одни и те же, что на следующий день и в течение всей недели мы освящаем, до самого отдания вода одна и та же, крещенская. Значит, или можно ее назвать богоявленской. Но разницы никакой нету. К сожалению, вот это вот понятие суеверное – распространяется самими верующими внутри храма. Ведь приходит, говорит: я пришла теперь за крещенской. Вчера набрала богоявленской. Я слушаю, думаю, она же, смотри, всю жизнь ходит в храм. Всю жизнь две воды себе набирает. Значит, так вот. Женщина повествует. В день того памятного сочельника я страшно загрустила. У меня появилось непреодолимое желание увидеть мужа. Часа в два дня показалась наша серая лошадь. В санях сидел мой муж, в руках у него был голубой кувшинчик. Я, не отдавая себе отчета, поспешила в переднюю встретить мужа, который, входя в необыкновенном, благодатным воодушевлением и радостью запел: «Во Иордане крещаешься тебе, Господи». Вот видите, эмоция какая, да? Человек не может не петь, несет эту воду, и у него изнутри рвется: «Во Иордане крещаешься, Господи». И открыл крышку кувшина. В тот момент над кувшином появились три огненных языка, исшедших из воды. Песнь в устах певца замолкла. Он рыдал, как дитя, от радости и умиления. Видя такое великое чудо благодати, почивающее во святой богоявленской воде, я познала душой и сердцем, что святая истина пребывает только в единой святой апостольской церкви, от которой я уклонилась под действием дьявола. В тот же момент в глубине души я решила вернуться в лоно Святой Православной Церкви и сказала о том своему мужу. Радость его не была предела. Видим, еще одна эмоция. Одна к другой присовокупилась. Впрочем, вечером мы с мужем поехали в свой приходской храм, где я и была присоединена к святой церкви. Состояние моей души было столь радостно, что подобная радость, думаю, возможна только на небе. Началось в храме чтение Великого Повечерия. Каждое слово слышимых моих, мной святых псалмов, как бы острым резцом глубоко врезалось в мою грешную душу. И особенно запечатлелось во мне тогда слова: «Грех юности моя и ненавидение моего не помяни». Так, у кого там музыкальное сопровождение? «Грех юности моя и неведение моего не помяни». Да? О, забыли мобильник отключить, да? То есть неведение моего, но забыл. Не помяни, Господи. Да, понятно. Диапазон эмоций может колебаться от сверхзначимых переживаний, соответствующих очень высоким уровням потребностей, которые нередко оказываются недостижимыми, до самых элементарных чувств, связанных с повседневными потребностями. То есть, итак, видим, что эмоции у нас во многом связаны с потребностями. Вот диапазон, то есть они бывают, может, высокие, низкие эмоции, в зависимости от того, какая у нас потребность. Вот появилась у нас острая потребность, нам показалось, что вот без этого мы жить не можем, без чего-то. Представили себе и стали к этому стремиться, а оно несбыточное. И появляются одни эмоции. И это высокие, вот, мощные, сильные. И элементарные, вот, повседневные потребности, которые мы испытываем, которые мы удовлетворяем, потребности, с ними тоже связаны. Это из, как мы разбирали, первого рода эмоции, то есть потребности, это и наши, и голод, и жажда, и головокружение, то есть все вот эти чувства, которые у нас возникают, физиологические. Высокий уровень эмоциональных переживаний может быть связан с притязаниями личности на высокую самооценку. Очень высокая самооценка, например, типа «как меня недостаточно высоко ценят», сопровождается чувством самонеудовлетворенности. То есть вот это «как меня недостаточно ценят», оно не обязательно должно быть произнесено вслух или про себя. Это такое чувство может возникнуть у человека – вот такое самонеудовлетворенность. Вот я старалась, а тут, понимаешь, даже не спасибо не сказали. Я делала, они даже не заметили. Вот еще раз, вот это высокое себе мнение о своих трудах, о своих стараниях, а их не заметили. Даже спасибо не сказали. То есть меня не оценили. Вот видим, это одна сторона эмоций. Значит, для чего мы их поднимаем и рассматриваем? Еще раз, заметив в себе вот это, то, что мы здесь с вами разбираем, вот эти виды эмоций, тут же искоренять. Если мы их видим, вот случилось так, сразу стоп, вот это дурное настроение появилось, стоп, значит, я себя высоко оценила. Господи, прости мне мою самооценку, самомнение. Не так уж я много сделала, не так уж вкусно сварила, оказывается, даже, не, как сказали, пересолила. Вот, а я тут думала, правду сказали, слава тебе, Господи, в следующий раз меньше буду сыпать. И так далее. То есть покаялась, изменилось настроение и поток мыслей, и изменилась эмоция. Когда она считает, что нам на работе нас недостаточно оценивают, в храме нас так не ценят. Мы такие постники-молитвенники, а нас тут подошли и толкнули, и оторвали от молитвы и прочее. И сразу эмоции соответствующие. Стремление к завышенной самооценке в реальной жизни может быть отмечено почти у каждого. Это так называемое рядовое самоутверждение. Еще раз. Видим, практически нет человека, который бы себя не возвышал в своих глазах, который бы о себе не думал шибко хорошо. Ну, видится, что самый элементарный способ увидеть в себе вот эту самооценку – это наши с вами обиды. Ведь обижаемся почему? Мы о себе хорошо думали, а нас оскорбили, о нас плохо высказались, а мы такими не являемся. То есть любые обиды, они обязательно связаны с самооценкой. Мы хорошие, а нас плохо сказали. Мы трудились, а нас не оценили. И так далее. Нас оскорбили, то есть про нас правду сказали. Мы говорим, правду ты при мне сказала, я еще хуже. Все, и обиды нет. То есть вот самооценка. А теперь вот кто не обижается? Кто не реагирует? Да нет таких, как правило. Если нам удается 1-2 раза справиться с этим, то 5 раз мы не справляемся. Из-за этой самооценки. Значит, видим, еще раз, как только что-то произошло подобное, значит, стоп, это не по моей гордости. Это я себя оценила высоко. Однако, за пределами этого рядового самоутверждения встречается доминирующее самоутверждение, присущее отдельным лицам, претендующим на высокую оценку со стороны окружающих. У человека создается иллюзорное представление о своей значимости, в результате чего эмоциональное отношение к людям страдает утратой адаптивности. То есть, проще говоря, не может ужиться с окружающими людьми, страдает нетерпимостью. Вот это утрата адаптивности, то есть человек не может адаптироваться в семье, на работе, в храме, то есть в любом коллективе он не может адаптироваться. Почему? А он о себе возомнил очень высоко. Тут не ценят, тут с ним не так поздоровались, не так поклонились, а он себя представляет большую величину. И вот это эмоциональное отношение, оно как раз приводит к тому, что человек не может ужиться. Вот продвигают кого хочешь по службе, а его нет. Вот тут вообще-то, вот та вообще недостойная, она же ничего делать не умеет, а ее повысили. А я себе такой вот специалистка, вся хорошая, или специалист, а меня не двигают. Ясно? Потому что она подлизывается к начальству. Вот она подарки ему носит, ее продвинули, а она ничего не умеет. А я из себя вся специалистка, понимаешь ли, да, а меня не ценят, потому что я не подлизываюсь. Я правду всегда говорю начальнику, что думаю, то и говорю. Вот. Ну вот, так вот, смысл такой. Вот это приводит к таким страданиям. Ведь это надолго, вот эти эмоции. Это такие душевные страдания у человека. И если он с ними не борется, не искореняет, если он не начнет себя все-таки видеть недостойным того, на что претендует, то горе. Вот я сказал, да, я недостоин, все, мне вот это правильно, вот его продвинули, а я что, я с этой работой не справился, значит, не для меня. А если бы я был достоин и справился, давно же меня Господь уже туда передвинул. Значит, я и достоин, может, и справился бы, но я на этой работе могу погибнуть. Я могу возгордиться, перестать с людьми здороваться. То есть могу себя таким великим человеком увидеть в этой должности, что просто погибну от гордости. На самом деле, иногда нам дай. Вот наблюдалось, вот кто работал в бригадах раньше еще, в то время, наблюдали, что человек вот рядом с нами, плечом к плечу, трудится, хороший, замечательный человек, и вдруг его ставят бригадиром. Все, человека не узнать. не узнать мгновенно. Он же по-другому здоровается, он по-другому разговаривает. То есть мгновенно, вот демон город сел, и человек поменялся. Вот. Но это мы о нем думаем. Но поставь нас, мы твердо тут же поменяемся. Мы на самом деле, мы ходить по-другому будем, у нас осанка будет другая. Вот только нас чуть продвинь куда. Так вот, поэтому, если, может, даже мы и достойны, может, и хорошие специалисты, но это не наше место. Мы на нем погибнем. Значит, оно мне не нужно. Все. Слава тебе, Господи. Вот пусть достойный тот, кто спасается, вот тот человек спасется. Он молодец. Он может управлять и не возгордиться. И так далее. То есть, еще раз, если мы будем с вами очень внимательно наблюдать за теми чувствами, которые происходят в нас внутри, анализировать их, откуда они растут, и искоренять недобрые, и наоборот развивать положительные, замечательные эмоции, то у нас никто в дурном настроении не увидит. Мы никого не будем поражать дурными настроениями, восклицаниями, ропотом, возмущением и прочим. А если промелькнет где-то тенью, так мы покаемся и будем искоренять это. Вот если мы с вами начнем рассматривать функции эмоций, то обнаружим, что в нравственной сфере эмоции выполняют различные жизненно важные функции. Еще раз. Эмоции нам нужны. Они выполняют жизненно важные функции. По единодушному мнению многих исследователей, эмоции признаются выполняющими функцию оценки происходящего. То есть мы эмоционально оцениваем происходящее, положительное или отрицательное, хорошо или плохо, удобно, неудобно, приятно, неприятно и так далее. Способность эмоции производить оценку хорошо объясняет тот факт, что эмоции возникают в особых и значимых ситуациях. Благодаря возникающим эмоциям человек узнает о жизненной значимости происходящего. То есть, если событие какое-то значимое, значит, и эмоция будет соответствующая, высокая. Если это малозначимое, значит, эмоция будет мало о себе говорящая. Ну вот, образно, если мы с вами сравним, скажем, такой орган чувств, как осязание. Вот дотронулся до теплого предмета, незначительно. Дотронулся до горячего, тут же отдернул. То есть совсем другая реакция. Вот мы осязанием, скажем, можем тепло обнаружить и прореагировать на него, холод и так далее. Острый, неострый предмет и так далее. Вот эмоциями мы реагируем на ситуации, которые вокруг нас возникают. То есть это как бы получается у нас вот такой орган чувств в нас возбуждается. Эмоции выполняют и другие, более специфические функции. Одной из них является функция регуляции деятельности человека. То есть наша с вами деятельность регулируется еще и эмоциями. Любая целенаправленная деятельность человека представляет собой процесс удовлетворения его потребностей. Еще раз. Запомним. Любая целенаправленная деятельность, то есть если мы что-то делаем целенаправленно, то это процесс удовлетворения наших потребностей. То есть, если мы что-то выполняем, мы удовлетворяем свои потребности. Уже дальше можно рассматривать духовные потребности, физиологические потребности. Но мы что-то делаем целенаправленно, обязательно мы это делаем с одной целью – удовлетворить потребности. Благодаря действию эмоций, та или иная потребность всегда эмоционально окрашена и воспринимается как ценность, на достижение которой направляется конкретная деятельность человека. Еще раз, видим, что эмоция в нас действует внутри, и она вот этой окраской определяет ценность того, чем мы занимаемся. Если, скажем, ценность того предмета, к которому мы стремимся, высокая, значит, эмоции будут мощные, сильные. Если менее ценная, значит, эмоции будут соответственные. Еще раз, это в общем имеется в виду. Скажем, человек встал на молитву, но цель какая? Богообщение. Вот если у него возникают одни эмоции на молитве, понятно, значит, тут видится и то, насколько он считает ценным вот это богообщение. Помним, в молитве мы беседуем с Богом, читаем Евангелие, Бог беседует с нами через Евангелие. Значит, читаем Евангелие, соответствующие эмоции, соответствующие отношения и ценность. И также у нас к вещам, к деньгам и к другим потребностям, которые мы удовлетворяем в процессе этой жизни. При этом, если человек направляет свою деятельность на удовлетворение греховных, губительных потребностей, то, тем не менее, на его взгляд он испытывает положительные эмоции, когда возникает возможность удовлетворения этих потребностей. К примеру, когда человек, страждающий страстью винопития, становится обладателем вожделенного предмета, удовлетворяющего эту потребность. Вот раздобыл алкоголь, понятно, какие эмоции испытывает человек, да? На его взгляд положительные. Он забывает, что потом будет страдать через вот этот вожделенный предмет. Голова будет болеть, тошнить будет и прочее. И тем не менее, значит, вот в сам момент обладания, также и блудники, и блудницы. То же самое, когда стремятся к греху, одни эмоции, по совершению совсем другие. Помним, что рожки, о которых идет речь в Евангелии, которым питали свиней, как описывают святые отцы, они на вкус сначала сладкие, а потом горечь такая, что не отплюешься. То есть рожки – это символ вот этого греховного плода, что когда его вкушаешь сладко, а потом не знаешь, как отплеваться. Такая горечь во рту. Побуждение человека к совершению какого-либо конкретного поступка происходит также под воздействием эмоции. То есть мы без эмоций ничего не совершаем. Вот какой-то конкретный поступок собираемся сделать, обязательно у нас мы действуем под воздействием эмоции. Эмоция возникла, она направляет нас на удовлетворение вот этой потребности, которая возникает. В зависимости от ситуации, эмоции могут внушать человеку определенное поведение, в котором эмоции находят свое проявление или определенную степень выражения. Например, чувство жалости, возникшее в душе милосердного самарянина, побудило его проявить деятельное участие в судьбе попавшего в беду человека. Итак, вот эмоция, жалость к несчастному человеку, обобранному, избитому, побудила его совершить то, что он совершил. Возлил вином, промыл раны, елеем смазал, чтобы не так соднило, посадил на осла, привез в гостиницу, мало того, сказал еще, вот тебе деньги, трать, если не хватит, вернусь, доплачу. Вот видим, одна эмоция возникла, а сколько побудило действий благодатных. Наконец, важная функция эмоций в нравственной жизни состоит в том, что с помощью эмоций человек способен воспринимать и различать явления добра и зла, улавливать внутреннее состояние другого человека. То есть, видим, на эмоциях строится. Эмоции мы можем определить, доброе это или злое. Ну, понятно, в зависимости от того, какая эмоция у нас возникла, можем определить. То есть, это не является абсолютным эталоном, знаем. Но все-таки это ориентир. Мало того, эмоционально мы можем еще и состояние человека определить. Давать интуитивную оценку происходящим событиям, отдельным лицам и их поступкам и действиям. Ну вот люди, умудренные опытом, люди, которые стяжали благодать Святого Духа, вот они и прозревали, и интуитивно определяли внутреннее состояние и намерение человека. К примеру, один брат пришел однажды к Авве Феодору и прибыл при нем 3 дня, прося у него наставления. Но Ава не отвечал ему, и брат пошел печальный. Вот человек пришел за помощью, казалось, что старцу не вразумить человека. Но ведь он не что-то плохого просил, наставления просил. Человек ушел опечаленный. Ну вот, если к этому случаю подойти, то правильно бы христианину сказать, вот слава тебе, Господи, я недостоин, чтобы старец со мной говорил, он ангел, а я червь. Да? Я недостоин, чтобы старец правильно со мной поступил. От меня все должны отвернуться по моим поступкам. И тогда он ушел бы в самоукорение, но не опечаленный. Это побудило бы его в покаянии и исправлению. Ну вот, а тот ушел опечаленный. Ученик Авы спросил, Ава, почему не дал ты брату наставления? Он пошел печальный. Старец отвечал ему, правда, я не говорил с ним, ибо он торговщик и хочет прославиться чужими изречениями. То есть старец интуитивно, прозорливо определил намерения этого брата, который пришел. Вот он получил бы советы, но пошел бы не другим передавать эти советы от своего имени. То есть не говорил бы, что вот, знаете, старец сказал, что надо вот так и так поступать. А он говорит, вот вы знаете, вот так и так, я вот думаю, что вот так надо. И таким образом стяжать себе славу. Если мы переберем свою жизнь, то мы неоднократно столкнемся с такими событиями, что мы с вами участвовали вот такого рода прославления невольно иногда. Когда человек говорит как бы от себя, а при этом не добавляет. Вот святые учат, Господь учит и так далее. На протяжении человеческой истории мы встречаемся с 2 противоположными воззрениями на эмоциональную жизнь человека. Стоический и идеал, и гедоническим. То есть это философские понятия. Стоический и гедонический. Ну, термины можно, скажем так, наизусть не учить, но на слуху они у нас будут, если когда-то встретиться, мы сможем уловить, о чем идет речь. Нам главное понять принцип вот этих идеалов. Стоический идеал разумного человека не дает места для эмоций. То есть они говорят так, что вот разумный человек, он никак не реагирует. То есть он не эмоционален вообще. По мнению стоиков, совершенный человек должен быть апатичен, безразличен как к наслаждению, так и страданию. То есть, что бы ни случилось, режут тебя, ты спокоен, хвалят тебя, ты спокоен, то есть никаких эмоций не должно быть, с чем бы ни встречался. для гедонизма, вот гедонизм, вторая противоположность. Напротив, наслаждение и страдания являются главным ориентиром в жизни. По мнению гедонистов, мудрый человек должен стремиться к наслаждению как высшей жизненной ценности и избегать страдания как крайнего зла. То есть жизнь в наслаждениях. Вот гедонизм, есть такое понятие. Жизнь в наслаждениях. Вот все, вот смысл жизни в наслаждениях. Вот так жили язычники. Христианский взгляд на эмоциональную жизнь человека находится между этими двумя крайностями. То есть одна крайность – это абсолютная апатичность, вторая крайность – это одни наслаждения и уклоняться от всякого зла. Так вот, между этими двумя крайностями Христос, как истинный и совершенный человек, переживал то, что свойственно человеческому естеству. То есть Христос, когда Бог, Сын, вочеловечился, Он переживал все, что свойственно человеческому естеству. Он испытывал не только жажду, усталость и голод, но и все те нравственные чувства, которые были присущи его богочеловеческой природе во всей его полноте. Но мы помним, что он чувствовал все, кроме греха. Да? Повествование Евангелия свидетельствует о том, что Христос переживал чувства сострадания, жалости, радости, удивления, праведного гнева, печали и скорби, что он подлинным реализмом встречал все то, что предлагала ему окружающая жизнь, и никогда не был безразличен к человеческим радостям, страданиям и скорбям. Помним, и слеза у него стекла, когда к Лазарю пришли туда гробницы. Святой апостол Павел учит филиппийских христиан иметь те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Это мы читаем в послании к филиппийцам во второй главе. Ибо Сын Божий в Своем вочеловечении осветил природу человеческих чувств, оправдал их естественное проявление и подчинил их высшим нравственным целям, какими являются для христиан стремление к вечному благу, преображению и обожению личности. Итак, мы с вами вот сейчас обнаружили главные нравственные цели каждого христианина. Это стремление к вечному благу, к вечному благу, не к временному вот этому земному благу, которому мы всю жизнь свою направляли, на стяжание временных земных благ, с которыми мы расстанемся. Итак, стремление к вечным благам, преображению души нашей с вами и обожению личности. То есть мы с вами обожимся. Господь для этого и вочеловечился, чтобы мы с вами могли обожиться. То есть высшие нравственные цели человеческих чувств – это стремление к вечному благу, преображению, обожению личности. Вот у нас с вами время истекло –